Сейчас не время диалога между российскими и украинскими историками. Я следила с ужасом за то, как уничтожается Мариуполь. И цинизм в том, что Мариуполь это был один из самых русско-ориентированных городов, российско-ориентированных городов. То есть город, который в основном люди хотели больше контактов с Россией, как бы ездили, говорили на русском языке. Нельзя скотиниваться, и государство должно следить за этим.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде» – проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская. Сегодня мы поговорим о том, как меняются культурные связи во время войны. Моя собеседница – киевская издательница, выпускница школы Полина Лаврова. Полина, здравствуйте. Разговор с вами – это тот случай, когда невозможно отделить профессиональное от общественно-политического, поэтому я предлагаю вспомнить ваше интервью, кажется, 2015 года, где вы говорите о том, что ваше издательство «Лаурус» – это прежде всего миссия. То есть уже тогда, а сейчас, вот 2024 год наступил, издательство продолжает работать, вы продолжаете издавать книги, уже находясь за пределами Украины. Какая сейчас миссия у «Лауруса»?
Да, у меня издательство, когда создавалось, мы очень долго пытались найти какое-то понимание, что это будет за издательство, потому что просто, условно говоря, сделать издательство и печатать книги, это оно должно быть либо жанровое, либо оно должно быть какое-то вот с какой-то определенной, ну, с какой-то определенным лицом. И мы, потом это так само собой сложилось, что мы когда, значит, переехали в помещение, там сначала в одно помещение начинали, как бы наша редакция была, потом в другое, у нас было напротив университета помещение, в смысле оно и сейчас есть. И тогда мы поняли, что вот как бы как университетское издательство, то есть главное, которое вот оно несет, вот, которое объединяет там не только академические книги, хотя у нас было их большинство. Ну вот как бы если представить себе жизнь вокруг университета, есть люди, которые хотят и фикшн почитать, и художественные, но это как бы издательство рассчитано на какую-то, на какие-то интеллектуальную более-менее публику, то есть публику, которая хочет что-то вот такое почитать, чтобы как бы не просто для развлечения, скажем так. То есть мы представили себе небольшой университетский город, и вот какие бы книги бы хорошо бы там как бы шли. Но изначально у меня вообще была идея, что мы создавали серию «Золотые ворота», это серия, с которой у меня издательство начиналось, историческая серия. Это диалог между российскими и украинскими историками. Уйти от всяких пропагандистских клише с одной и с другой стороны, а показать лучших специалистов и как бы из Украины, и из России, которые размышляют над сложными моментами российско-украинских вот проблем. Это были лучшие историки, которые не шли, как бы условно говоря, в сторону пропаганды. Пропаганда в данном случае, я не говорю, что это плохо. Пропаганда, она должна быть в любой стране, она так или иначе будет в любой стране. А именно, которые размышляли, как науковцы размышляли о том, что в каких-то вещах там от создания Киевской Руси до проблем 20 века, в общем, у нас такая была миссия, как бы еще и просветительская. Я очень долго думала, на самом деле, когда вот это все началось в феврале, вот там через какое-то время я была в Киеве, я еще достаточно долго была в Киеве до начала июня, и вот я все время думала об издательских делах, то есть у меня, конечно, ну, то есть понятно, то есть мы там все переживали гамму эмоций, не надо, я думаю, объяснять каких. Вот. Но когда я стала думать об издательских делах, было совершенно непонятно, что хорошо бы сейчас, вот как бы, вот что надо издавать. Понятно, что многие издательства сейчас в Украине издают, как бы, условно говоря, в жанре таких дневников. Да? То есть это может быть и какие-то дневниковые записи, может быть, какие-то очень быстрые эссе, потому что очень быстрая реакция на события, это очень важно. И вот я долго думала, что же можно издавать. Понятно, что время как бы диалога между... Как бы сейчас не время диалога между российскими и украинскими историками. Ну, очевидно, война идет, как бы не до этих всех. Это все, конечно, вернется, но не сейчас. То есть был действительно, у меня был такой кризис, как бы вот, понимание того, что надо сейчас создавать, чтобы это было не просто потому, что издательство, а потому, что это для дела. Мы сейчас продумали новую концепцию. Это, конечно, тоже будет по-прежнему работа с учеными. Да, надо еще сказать, что очень многие авторы, ученые сейчас либо лично уехали, были приглашены университетами мировыми, что очень хорошо, потому что понятно, что воевать они не могут, если это мужчины, то есть, ну, по-своему, не могут многие из них. А как раз этот интерес к Украине, который возник из-за этого ужасной войны, но тем не менее возник, и как бы желание помочь, привело к тому, что многих наших очень хороших ученых пригласили на какой-то на три, на два, на, там, на год в крупнейшие университеты мировые. Конечно, им сейчас надо, в том числе и моих авторов, ряд моих авторов, им сейчас надо, конечно, если они будут что-то писать новое, им надо, конечно, издавать это сейчас на языке той страны, в которой они живут. Ну, желательно на английском, потому что тогда будет больше охвата аудитории. И им сейчас, конечно, в первую очередь нужно там писать, а издавать свои вещи. Это совершенно понятно и очень тоже правильно, потому что, к сожалению, украинская наука гуманитарная, она была малоизвестна. Мы сейчас готовим первые две книги, как бы после нового этапа. Они тоже связаны с историей и с историей Украины, с историей искусства тоже в том числе. Но это более такие частные случаи. По-прежнему мы будем работать с науковцами, с учеными, которые научными работниками. Потому что науковцами так нравится слово, оно научный работник. Вот, но не так пафосно звучит, которые остаются в Украине, которые занимаются, например, там более, может быть, не такими глобальными вещами, но изучением архивов, изучением украинской истории более глубоко. Это очень хорошо, что появилась такая возможность издавать их.
Мы говорим с вами о книгах, и, разумеется, не можем не поговорить о языке. Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в Украину книг из России, о запрете на ввоз книг, авторы которых граждане России.
Вышло, более того, с 1 января закон о том, что на территорию... Вообще он должен был быть. Я не знаю, кстати, вышел ли он, нет, но года полтора назад, после начала уже полномасштабного вторжения, было принято решение, что с 1 января 2024 года на территории Украины будут запрещены все книги на русском языке, в том числе и украинских авторов. И вот он сейчас должен вступить в силу. Я не знаю, вступил ли он в силу, потому что то хорошо в украинском законотворчестве, то, что иногда они эти законы еще немножко потом откладывают. Потому что непонятно, это такой сложный закон, то есть понятно, почему он был принят. Понятно совершенно, почему он принят эмоционально.
Вот давайте тут остановимся. Вы говорите, понятно, почему он был принят. Почему?
Потому что, когда начинается война, и когда люди были... Ну, то есть понятно, что все, и те, кто пишут законы, они такие же люди, как все. И когда вдруг тебя начинают забрасывать бомбами, то есть ты... Ну, во-первых, про него давно его давно обсуждали. Что я считала, было неправильно, потому что на территории Украины много русскоязычных людей, которые пишут на русском языке, и русскоязычные читатели, которые такие же налогоплательщики, как и остальные, имеют право на книги на том языке, на котором, значит, они хотят. Но вот именно, мне кажется, после начала большого вторжения он был принят, если я не путаю. И понятно, что эмоционально оказалось правильно вообще отказаться от всего, что связано с Россией, потому что, правда, эти первые месяцы войны у всех было такое, конечно, желание вообще ничего с Россией не иметь, никогда и ничего. И его тогда привели. Сейчас это становится менее понятно, потому что все видят, в общем, он несколько дискриминационный закон. Сейчас его многие ставят под вопрос, стоит ли его ратифицировать, может быть, стоит еще его отправить на переделку. Потому что все равно по-прежнему есть люди, пишущие на русском языке, и люди, которые воюют, которые пишут на русском языке. Тогда это было просто действительно. Хотелось вообще ничего. Вот ничего, что с Россией, с российским языком. Все старались переходить на моментально украинский язык. Вот такой шок, который, в общем, да, сложно понять, что вдруг с того не как вдруг тебя начинает бомбить страна, которой, в общем, ты имеешь огромные родственные всякие связи, при всех отношениях не очень хорошие, но все равно это страна, которая у тебя под боком, и которой ты ездила, и там все ездили, и все имеют родственников там, и все имеют какие-то контакты там, и вдруг просто ты просыпаешься от того, что начинается бомбежка.
А почему я на этом еще остановилась, я поясню. Вы, как мне кажется, сказали чрезвычайно важную мысль. И я вот сейчас попробую их соединить. С одной стороны, хочется дать людям больше данных и больше знаний о том, что такое Украина, украинская история, украинская культура. С другой стороны, ограничения, связанные с языком, останавливают развитие и распространение этих знаний. Мне понятно, когда эмоции берут верх в межличностных отношениях. Я понимаю желание ввести визовый режим в Украину для россиян. Но когда мы говорим просвещение и ограничиваем людей в том, чтобы они получили к нему доступ на государственном уровне, потому что эмоции взяли верх, мне не кажется, что это полезная практика.
Понимаете, все, что вы говорите, правильно. Я же всегда даже после 2014 года боролась за то, чтобы больше книг украинских авторов попадали в Россию, потому что это очень важно, чтобы там российская пропаганда работала на представление украинцев как какой-то, ну, такой, скажем, не очень развитой нации, потому что там великолепные ученые, больше как бы разных, и в том числе художественных, и ученых попадали туда, книги. Было очень сложно после 2014 года, потому что были запреты не только со стороны Украины в России, но со стороны, ну, в смысле, из России в Украину, как бы официально как бы усложнена поставка книг. Но и из Украины в Россию мы когда возили, мы же ездили на нонфикшн, нас, кстати, не очень одобряли это и в Украине, что мы продолжаем привозить наши книги на нонфикшн. Мне казалось, что это очень важно, и очень хотелось, чтобы авторы выступали, потому что это вот гуманитарная составляющая, она очень важная часть. Может быть, войну, как бы, то есть, может быть, больше людей бы были бы на стороне Украины, если бы эти культурные связи работали лучше. Это все понятно. Но после того ада, который произошел в Украине, это же, понимаете, все уже забывается, то есть даже мной забывается. Вот. Но вот эти вот первые месяцы, и, например, для меня было даже не то, что они Киев бомбили, хотя я в это время жила там с мамой, которая 83 года, и который, в общем, достаточно сложно было куда-либо вывести. В первые месяцы я следила с ужасом за то, как уничтожается Мариуполь. И цинизм в том, что Мариуполь — это был один из самых русско-ориентированных городов, российско-ориентированных городов, то есть город, который в основном люди хотели больше контактов с Россией, как бы ездили, говорили на русском языке. И вот это жуткое уничтожение и издевательство над людьми, которые сидели в подвалах, не могли выйти из дома месяцы и умирали от жажды. Я просто сидела в их телеграм-канале, и это просто, понимаете, после этого говорят, что эмоции могут быть очень сложно. Конечно, они будут. Но просто сейчас, я даже сейчас вижу второй год войны, и уже эмоции стихают, в том смысле, что уже начинают люди понимать, что есть права человека, есть необходимость того, есть необходимость русскоязычных каналов. Понятно, что теоретически эмоций не должно быть. Понятно, что надо понимать, что как бы главное как бы доносить какую-то информацию. Поэтому понятно, что много людей, в том числе и воюющих, говорят на русском языке, они имеют право это. Если Украина собирается вступить в Евросоюз, таких законов не может быть. Это дискриминационный закон. Сам, я думаю, даже те, кто понимали, что такое нельзя вводить, они не могли выступить против этого закона, потому что народ тогда, вот я говорю, что на первый год хотел вообще вот просто вот ничего связанное с Россией, ничего связанное с русским языком. Ну, смотрите, ко второму году это уже смягчается, потому что все-таки как-то эмоции остывают, а понимание остается.
Полина, еще хочу поговорить с вами как со свидетелем. Вы ведь уехали из Украины только летом 22 года, и сейчас продолжаете ездить в Киев и бываете там по несколько месяцев и говорите там по-русски. Как меняется отношение к языку и имеет ли значение, что вы россиянка?
Значит, очень интересно, потому что когда все началось масштабное вторжение, то, как бы так сказать, чтобы так было понятно, чтобы это было не обидно, Киев стал очень вообще русскоязычным. И это совершенно понятно почему. Не потому что там украиноязычные все сбежали. Нет, просто потому что люди, которые природно украиноязычные в Киеве, это все-таки большинство из них, это люди, которые приехали там в первом поколении, втором поколении, западную, ну, с той украиноязычной части Украины. И им было куда поехать, когда была угроза захвата Киева. То есть у них были какие-то там бабушки, тетушки, там кто-то еще где-нибудь там где-нибудь на Западе. А остались люди, ну, то есть многие остались, которым просто, условно говоря, их дача была где-нибудь в Ирпене, например, да, там, или в какой-нибудь части Украины, которая уже была оккупирована на тот момент. Поэтому остались люди, которые, в общем... Поэтому очень было интересно, что, ну, хотя бы в центре Киева, он был весь русскоязычный. Потом, значит, конечно, люди стали возвращаться, и пошла очень резкая такая, резкое негативное отношение к русскому языку. Вот, понятно, что война сначала же тоже все как-то думали, что все это очень быстро закончится, что это будет, конечно, какая-то вот какие-то переговоры будут, и как на чем-то решать. Когда стало, конечно, все затягиваться, пошло резкое отношение. И я, когда вот я уехала, и я все время читала там, не знаю, в социальных сетях, в медиа где-то, все время, что за русский язык просто тебя там, ну, как бы, то есть очень страшно с русским языком, потому что тебе сразу там, не знаю, что-нибудь кипятком в лицо плеснул, ты же что-нибудь такое. И когда я приехала, я, в общем, у меня дочка, ну, она украинка, она родилась в Украине, и мы когда с ней возвращались, я говорю, там у меня было в аптеку, я говорю, слушай, давай ты будешь разговаривать, потому что я не хочу, ну, не хочу этих раздражительных факторов, не надо. И когда я приехала в Киев, выяснила, что треть Киева говорит на русском языке. Да, и везде говорят на русском языке, потом и в магазинах, и говорят на смеси, кто-то говорит на украинском, отвечает на русском. То есть в этом смысле то есть социальные сети, они все несколько преувеличены. Это понятно, потому что Киев еще стал местом, куда переехало много людей из Восточной Украины, из Юга Украины, да, то есть, а это тоже люди, ну, как бы русскоязычные, то есть это как бы в основном бытовом общении русскоязычные. Поэтому, когда я приехала в Долготе Киева, в центре, и все говорят на русском, ну, не все, многие говорят на русском языке, причем громко, не стесняясь, и плюс еще много английского языка, потому что Киев сейчас наполнен разными представителями там, разных, там, от медиа, от каких-то структур. И это мне было очень забавно, как я ехала и готовилась, как я буду вот стараться говорить по-украински, но все равно очень тяжелый русский акцент, он слышит. И как я буду вообще помалкивать, и вдруг выяснилось, что все это скорее такие пугалки, потому что прекрасно все на русском говорят. Просто другое дело, что вот я разговаривала с нашим нотариусом, он сказал, что им вообще запрещено говорить на русском языке, даже если это русскоязычный клиент. Раньше до этого было так, что ты можешь как бы, если у тебя русскоязычный клиент, ты можешь переходить на, значит, на русский язык, но вот сейчас, как бы, вот частный случай, нотариус ввели сами себе такую регуляцию только на украинском языке. Также, я думаю, чиновники, конечно, вот в официальной обстановке никаких переходов на русский язык. А в бытовом смысле оказалось, что все очень спокойно к этому относится.
Про язык понятно, а как, по вашим наблюдениям, украинское общество за это время изменилось?
Тут разные вещи есть. Когда все началось, я из Киева не выезжала никуда. То есть как бы вот до июня месяца я не выезжала никуда. То есть у меня там знакомые, например, там ездил там, в Харьков, помогал, какие-то еще, даже пригороды, по-моему, не ездила. Когда я первый раз поехала до границы, меня, конечно, это так просто, меня, конечно, поразило, как уже спокойно люди, которые постоянно ездят, относятся к тому, что вдоль дороги, ну, когда выезжаешь из Киева, там до сих пор разбитые деревни, то есть просто уничтоженные, сгоревшие. Вот, и мы сейчас тоже ездили, когда были. И к этому относятся уже как данность. То есть вот тогда я ехала, меня это потрясло, потому что никуда не выезжала. А люди спокойно, да, вот была там какой-то отель, там что-то такое, да, вот тогда-то попало. И это, конечно, ужасно. Это такая странная... Ну, общество, конечно, изменено, потому что война повлияла практически на каждую семью. Практически каждая семья, она, ну, страдает от войны, даже если это Западная Украина, и как бы формально там ничего не произошло. Потому что это, во-первых, это очень, вот для меня то, что сейчас больше всего беспокоит, это то, что какое-то непонятное будущее для детей. Для детей, которые остались в Украине, которых много. Потому что вот ты должен, вот даже если просто взять обычную бытовую вещь, когда звучит тревога, ты должен пойти в бомбоубежище. И как бы школьное образование, которое, а тревога иногда звучит очень часто, вот в день. И школьное образование, как бы школьный урок, те, кто ходит в школу, как бы те, кто не онлайн, заключается в том, что дети поднимаются, уходят, поднимаются. Если учесть, что еще был ковид, то совершенно непонятно, какого уровня это образование сейчас. И пока нет решения. То есть, с одной стороны, страна, государство, оно очень поощряет, чтобы люди оставались, ну, то есть там разные бывают ситуации. Бывает, что вот поощряют, что если вы уехали, то оставайтесь за границей, но при этом вот это вот то, что будущее для детей, совершенно непонятно. То есть какое они образование получат, какие они смогут профессии получить. С одной стороны, люди живут как бы вот на фоне всего этого, они живут достаточно нормальной жизнью, но я, конечно, не имею в виду те города, которые уж совсем там находятся там, в зоне военных действий. Ну, достаточно нормальная жизнь. Работают театры, работают музеи. Ну, рестораны, понятно, работают. Вот, работают магазины, идут поставки. То есть логистика сохранена, поставок продуктов и даже там как бы, далеко не как бы, уже предметов, которые не самые необходимые. Все это есть. То есть как бы люди стараются все время держаться за то, что это мирная жизнь. Но с другой стороны, вот это, конечно, напряжение двухлетнее и вот это ощущение непонятности будущего, потому что оно совершенно непонятно, чем все будет. Конечно, я вот сейчас увидела, что огромное количество людей находится в такой вот, ну, депрессии, не депрессии, но в подавленном состоянии. И это не то, что они там пьют таблетки и не выходят из дома, а то, что вот когда у тебя непонятно будущее, оказывается, что это очень, конечно, вот влияет то, что люди... В общем, как бы даже если какие-то хорошие моменты и сюжеты, ты не видишь, что они особенно не радуются. Даже сейчас праздники, вот были новогодние, рождественские, я даже по своим друзьям вижу, что никто особенно так не отмечает, потому что как бы нет желания, потому что нет, нет видения будущего.
На прошлой неделе у нас вышел подкаст с Еленой Коневой. Вместе с коллегами с начала войны она проводит опросы, в том числе в Украине. И в одной из волн у них был вопрос про будущее как раз. И там результаты оказались такие, что, несмотря на все трудности, украинцы смотрят в будущее с оптимизмом, уверены в своей победе и в том, что мир будет их поддерживать и дальше. В то время как россияне уверены, что будущее схлопнулось. Ничего больше нет.
Понимаете, когда вот война, когда ты понимаешь, что ты как бы на правильной стороне, это большое облегчение. Это большое облегчение, да. Вот. Но я же говорю больше вот так про вот людей. Вот я сколько разговаривала, все уверены в победе. Никто не собирается там опускать руки и говорить, что все пропало, там давайте сдадимся, давайте пойдем. Нет, конечно, нет. Но лично для себя каждый, вот я прям я вижу, что люди, они им очень тяжело, потому что они не очень понимают, вот как это будущее будет выглядеть, и победы, и все такое, но как это все будет. Первый год войны меня позвали на какую-то конференцию, онлайн-конференцию, которая будет через, там, сказали бы, ну, через 3 месяца. Я что-то так смеялась, потому что мы в те первые полгода войны такими временными рамками, понятиями вообще не оперировали. Там 3 дня, 4 дня, 2 недели, может быть, 3 месяца. 3 месяца никто не понимал, где ты окажешься, где ты, что, значит, что с тобой будет. Это не значит, что мы погибнем. Нет, ну, может быть, тебе придется уехать, а может быть, тебе придется, а может, интернета не будет. Вот, может быть, все что угодно может быть. И мне что-то так очень страшно повеселило, вот 3 месяца. И вот по-прежнему, вот, ну, если просто взять бытовые вещи, то люди перестали планировать такие вещи, как вот на 3-4 месяца. И это оказалось очень важно. Тут как-то пришла к мысли, что эта война, кроме всего этого ужаса, смертей, разрушений и вообще какое-то просто нарушение всего вообще гуманитарных ценностей, которые только возможны, она еще сделала ужасную вещь, что она мало того, что на людей отняла будущее, а оно еще для многих людей обгадило прошлое. Ну вот хотя бы для нас, допустим, вот, да, вот людей из России. То есть нам свое прошлое теперь не очень удобно иногда вспоминать. То есть мне вот, например, не очень ловко, ну вот честно вспомнить, да, вот, а как здорово там мы в Петербурге там, не знаю, гуляли, как-то уже так, вот как-то уже там не очень удобненько это вспоминать, встречали, а вот я была в Эрмитаже, а вот я помню, я была на конференции. Уже об этом так вот лихо не поговоришь, потому что у тебя твоя страна, она, ну, как бы сейчас связана с агрессией, болью и войной. Вот эта усталость от войны, которую, про которую все говорят, я думаю, это скорее вот усталость от невозможности быть хозяином своего времени. Как, ну, какого-то. Хоть понятно, что никто до конца не хозяин своей жизни, но то, что ты перестал как бы сам что-то вот иметь возможность сам что-то планировать, ты все время зависишь от обстоятельств. Я думаю, в эту первую, это в первую очередь усталость от войны внутри страны. Не от того, что там отключение света, не от того, что там все такое, а вот именно от этого, что второй год люди перестали вот как бы, ну, хоть в какой-то мере распоряжаться своей жизнью.
И тут я хочу снова вернуться к вашему интервью 2015 года. Мне кажется, оно хорошо подсвечивает, как обстоятельства заставляют людей меняться и искать новые смыслы, когда ни в чем нет устойчивости. Вот в том интервью вы как раз говорите, что связи культурные, научные между Россией и Украиной невозможно разорвать. Как они выглядят сейчас и что позволяет им сохраняться?
Наверное, я говорила только о тех сферах, в которых я была близка. Я не могу сказать, небольшой специалист, но в которых я была близка. То есть это гуманитарные науки. Это история, это философия в меньшей степени. Это, может быть, там, социология, это филология. И школа-то у всех, ну, как бы понятно, что все идут на одних и тех же источниках. Украинская литература... Сейчас было очень большое интересное интервью филолога Михаила Назаренко, который тоже наш автор, и который получил в 23-м году Шевченковскую премию за свой двухтомник, изданный у нас, который главный, как бы, главная украинская премия в гуманитарных науках. И вот он объяснял, какое должно быть отношение к российской литературе, что мы не можем ее выбросить. Потому что если мы выкинем из изучения не в школах, он говорит, что школы как раз это, школы могут делать свои программы, как они там считают нужным, а в университетах. Если мы выбросим российскую литературу из изучения из университета филологов, мы очень много не сможем понять про украинскую литературу, потому что очень часто они апеллируют каким-то там, каким-то российским авторам или идут какие-то внутренние дискуссии. Поэтому он сказал, что не надо как бы ее ставить как наше все, вот, там, российскую литературу. Но изучать ее надо, как любую другую европейскую, которая имела влияние, и, наверное, одно из самых глубоких влияний на украинскую культуру, что, в общем-то, конечно, вызвало у кого-то неудовольствие, но он очень точно все это сказал, потому что невозможно выбросить совместную работу, там, не знаю, историков над изучением там, Киевской Руси. Они все равно, эти связи есть, конечно, они сейчас просто мизерные, то есть они крохотные, но все равно проходит совместно, ну уже, конечно, не на территории России, не на территории Украины, но совместные исследования в западных университетах, совместно российскими и украинскими учеными, и совместные литературные вечера проходят, хотя это вызывает очень сильную реакцию у определенных людей в Украине, и совместные художественные выставки проходят, потому что все равно эти связи разорвать очень сложно.
Как сейчас выглядит украинский книжный рынок?
Я могу сказать свое впечатление. Во-первых, было, наверное, к концу 2022 года, я так думаю, то есть, потому что я немножко занималась этим здесь уже со стороны Европы и Великобритании, пошли очень хорошие программы поддержки украинского издательского дела внутри Украины. То есть не издавать, что как раз я считаю важнее выходить с украинской литературой на внешние рынки, то есть побольше переводчиков, побольше, чтобы больше людей узнало. Но насколько я вот сейчас когда была, я говорила с коллегами, насколько я понимаю, пошло большое количество всякой поддержки финансовой именно внутри Украины, поэтому, в общем, книги издаются, выставки книжные проходят. Некоторые издатели даже сейчас как-то почувствовали себя лучше, чем раньше, потому что появилось какое-то большое количество грантов, на которые они могут податься. Так что не ужасно выглядит украинский книжный рынок, но по-прежнему уже еще остается вопрос, что книжки очень дорогие, но в любом случае получается. Потому что все же это связано с типографией, с бумагой, с печатью, то есть все это очень дорого. И, конечно, книги, наверное, сейчас не, ну, как бы, экономика в достаточно плохом состоянии, все понятно, война идет. Поэтому, конечно, книги это как бы сейчас не товар первой необходимости. Тем не менее, издательство существует, издательство получает правду, издательство занимается интересными проектами какими-то. Поэтому, в общем, в этом смысле не катастрофа. Вот то, что говорят, что пропадает интерес к, как бы, к Украине, падает в Европе, это частично, может быть, понятно, что идет война там, на Ближнем Востоке, понятно, что идут другие. Понятно, что 2 года уже невозможно. Но маленькая-маленькая часть того, что интерес падает у людей, это от того, что, мне кажется, Украина недостаточно уделяет внимание представлению своей культуры за рубежом. Потому что, к сожалению, вот я же в Великобритании, недалеко от Лондона, относительно недалеко, Лондон набит русскими мероприятиями. Это не мероприятия, которые привозят Россия, хотя, наверное, и такие тоже есть. Но какие-то бесконечные концерты, какие-то бесконечные культурные там, выставки, какие-то это люди, которые, может быть, там уже живут здесь давно, или это как бы новые, как бы там релоканты, как правда, в Великобританию сложно добраться, но тем не менее приезжают. Понятно, что это музыкальные группы бесконечно. Плюс это какие-то классические вещи, и лекции, и Пушкинхаус, культурный центр русский, который не имеет отношения к российскому правительству, это как бы был создан мигрантами, цветет и набит лекциями. Вот. Я бы очень хотела такого, чтобы Украина тоже об этом подумала, потому что часть информационной войны, потому что когда украинцы представляются как люди вышиванка, которые хорошо поют, а Россия тут бахает какие-то концерты бесконечные, какой-то классической музыки. Это же общество так потом начинает воспринимать. То есть, конечно, мы очень сочувствуем Украине, но пойдем вот на щелкунчик, да, на Рождество.
Вы знаете, Полин, почти в любом разговоре о войне в Украине возникает вопрос, что делать. Физически остановить войну мы не можем. Но сделать что-то очень хочется. И вот применительно к издательскому бизнесу, как вы думаете, есть ли какая-то особенная, специфическая роль у детской литературы? Может ли вообще детская литература стать таким объединяющим фактором? Мне кажется, что если начинать сближаться с детей, с детской литературы, то у будущего есть шанс.
Я как раз вчера об этом думала. Дело в том, что, насколько я знаю, я знаю, насколько я вижу, я не могу сказать, что у меня прям такая, я прям такой опрос делал исследование. Ну, в разных странах дети из России, которые уехали сейчас как бы из страны, и дети из Украины очень часто оказываются в одних компаниях, ну, в школах каких-то там, да. И более того, они между собой достаточно славно дружат. Меня вообще поразило, у меня есть знакомые подростки, которые нашли себе друзей из Москвы, причем которые в Москве, но это онлайн, именно во время войны. И мне это казалось, что подростки, ну, как бы, то есть дети, которые увидели войну по-настоящему, когда им пришлось там сидеть в бомбоубежище, как бы странно, что они совершенно спокойно относятся, что у них есть друзья, допустим, ну, опять же, это частные случаи, но из частности складывается общая картина, что совершенно спокойно относятся, что у них есть вот друзья, дети появились именно, потому что им было много больше времени, они сидели в онлайне, они там в каких-то группах, а вдруг выясняется, что они уже там давно, с начала войны, там, в первых месяцах, общаются с какими-то людьми, там, ну, с советниками из России, что меня, конечно, удивило. А когда я это один раз услышала, второй раз от другого услышала, третий, меня это поразило. То есть иногда, оказывается, подростки при всех ужасных характерах, они как-то умнее, чем мы. Например, с украинской детской литературы, что последние годы, насколько я вижу, в основном был интерес переводить что-то западное для украинских детей. Это был очень большой серьезный рынок, и он, правда, был нужен, потому что до какого-то момента, ну, многие имена не были переведены на украинский язык известные, и в том числе, и как бы, и, ну, и в лучшем случае их читали через русские переводы. Сейчас я вижу, появляются книги для подростков, которые пишут украинские авторы. Вот, наверное, это, может быть, был бы выход, если бы, допустим, бы какие-то украинская детская литература и какие-то детские писатели из России могли бы...
Культурный обмен.
Да, 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 да. Но, наверное, может быть, стоит это начинать не, как бы, не то, чтобы засылать. Понятно, что сейчас ни в Украину российские книги, ни в Россию украинские, наверное, не надо об этом думать, что как-то надо возить. Но люди из России, люди из Украины живут же на третьих территориях, их очень много. И, может быть, там действительно, может быть, такое был бы какой-то детский центр, где были бы книги одной и второй, чтобы дети хотя бы не повторяли наших ошибок.
У нас в подкасте есть вопрос, на который мы вместе с экспертами пытаемся искать ответ. Он звучит так. Как жить вместе? Вот учитывая все события, при которых мы живем сейчас, что нам поможет договариваться?
Мне кажется, самое главное, что любое государство, любое, а это потом переходит, чтобы оно не позволяло, и главное, чтобы люди понимали, что вот какие-то вот нельзя скотиниваться, и государство должно следить за этим. Это относится в равной степени к Украине тоже, что не надо поощрять самое худшее, чтобы вылезает из людей. А потом, мне кажется, что сейчас создается какие-то новые, я не знаю, сообщества страны, не страны, но такая виртуальные страны. Это огромное количество релокантов, и мы видим, как они в Европе, и, ну, вот я знаю по Англии, и в европейских странах, как общая беда, она людей сплачивает. И на самом деле в огромном количестве сообществ этих беженцев, релокантов, как угодно назовите, люди уже смешиваются, и там непонятно, кто из Украины или из России, но я буду говорить про эти конкретно страны. А общая беда, все помогают друг другу. И, может быть, вот потому что там как бы, ну, нету ни времени, ни сил на то, чтобы как бы, вот, на эту ненависть. Может быть, вот это вот сочувствие и понимание друг друга, оно вот, может быть, приведет. И главное, что мне кажется, что это должно идти не только снизу, как бы, что люди должны быть. То есть, ну, сложно требовать человеку, которого там, не знаю, произошла жуткая трагедия, не буду еще называть, чтобы он с сочувствием относился к релоканту из России. Сочувствие и сострадание снизу, может быть, это привело бы к тому, что эта ненависть, она как-то растает. Ну, не растает, но подтает. Хотя бы не будет раздражаться.
Это был подкаст «Сапере Ауды». Слушайте его на всех платформах. Оставляйте отзывы, чтобы еще больше людей могли узнать про подкаст. А также подписывайтесь на наши соцсети и рассылку, чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!